Мир вам, братья и сестры. Я благодарен Богу, что благополучно мог вернуться вместе с моими друзьями из нашего путешествия, не такого простого, не такого легкого, очень неблизкого. Мы доехали так далеко, что дальше ехать было уже некуда. Дальше была граница. Бог дал нам возможность. Сегодня мы размышляем, рассуждаем, и не только сегодня, все эти дни прошедшего месяца, нового года, наступившего, тема семьи, тема родителей, дети, муж, жена. Я очень бы хотел быть тоже в эти дни здесь и послушать для себя наставления. Очень тоже нуждаюсь, чтобы меня научили чему-то, новые какие-то мысли, новые какие-то настроения, направления услышать и увидеть. Но после всякого собрания, когда шла эта тема, я звонил моей жене, она мне довольно подробно рассказывала о том, что она слышала. Я понял, что она слушала очень внимательно, очень подробно рассказывала, как будто я был на ваших собраниях. Сегодня тема продолжается, или, как уже говорили, близится к концу, тема родителей и дети, тема семьи. Самая тяжелая тема, самая ответственная, самая сложная. И не только в мире, и даже в церквах, особенно сегодня. Я проехал во многих местах, побывал, вы знаете, настолько тяжело видеть, настолько тяжело слышать, когда служители в церкви, пастыри церкви, когда мы с ними беседовали, они говорят, проблемы, с которыми мы не были знакомы, проблемы, которыми мы не приготовлены, это проблемы семейные, их так много стало. И действительно, в последнее время очень много сложностей в семьях, очень много проблем между мужем и женой, между родителями и детьми. И эта проблема не нашей только страны. В любых других странах, когда мы имеем связь с теми нашими друзьями, которые живут в России, Украине или где-то в других странах, то же самое. То же самое. Я задумывался о том, реально ли, возможно ли решать эти проблемы, или, так сказать, готовыми быть к их решению. Возможно ли не потом уже сокрушаться или даже каяться, когда ты уже что-то сделал неправильно. Знаете, это та ситуация, где практически на 100% уже не выправишь. И не изменишь. Когда дети выросли, ты начинаешь все понимать, намного больше видеть, знать, а что толку? Кажется, ну, поделись опытом с другими, молодыми, они не слушают. Они говорят, мы знаем сами. Как и мы говорили нашим родителям или бабушкам, дедушкам, мы все знаем сами. Вот в этом самая большая проблема, что мы опаздываем. Мы начинаем понимать ценность, смысл воспитания наших детей, важность тогда, когда это уже практически не нужно нам. Оно уже прошло. Мы опоздали. Должно ли так быть? Может ли быть по-другому? Возможно ли, чтобы не опаздывать? Возможно ли делать все своевременно? Я думаю, что и уверен в том, что возможно. Я хочу для начала прочитать, в начале размышления нашего, Евангелие от Луки, это молитва Иисуса Христа. Мы называем первосвященническая молитва, 17 глава, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Молится Христос Отцу Небесному, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Скажите, разве это не желание глубочайшее и очень, ну, буквально в каждой семье оно присутствует, в родителях? «Хочу, чтобы дети мои были там, где буду я». Ну, прежде всего, нужно уверенным быть, что сам там будешь. А это имеется в виду, и речь идет о вечности, о том месте, куда Господь ведет всех спасенных, любящих Его и Его заповеди исполняющих. Если мы там сами планируем быть, хочу, чтобы и они были со мной. Молился об учениках, мы молимся о наших детях. Давайте мы так реально подумаем. Я не буду эту тему сегодня глубоко касаться, чуть другая тема. Я бы так сказал, будет ли рай раем, если там нет наших детей с нами. И мы здесь начинаем выдумывать и говорим, там Бог отошьет нашу память, мы ничего помнить не будем, для нас дети не дети, мы там будем радоваться, ходить, и все, нам все уже, без разницы все. Я в этом далеко не уверен. Далеко не уверен, что это так. Чтобы рай был полноценным для нас, мы должны побеспокоиться о нем уже здесь. А наша полноценная, радостная жизнь только тогда, когда наши дети с нами, разве нет? Даже здесь, на земле. Следите не с нами, вы собрались на день рождения, например, у вас юбилей вашей свадьбы, золотая свадьба или серебряная, детей ваших нет. Они говорят, я не мог приехать, у меня работа. А вот если у моих друзей день рождения, звонит сын, говорит, я не могу приехать, папа, извини меня. Каково вам? Не скажете ли вы, как больно, как обидно, кого-то поставил выше меня. Наши дети, когда они рядом с нами, вот тогда полноценная радость. Христос говорит: «Хочу, чтобы там те, которых ты дал мне, чтобы где я, и они были со мной, да видят славу твою». Христос молился, Иисус молился о этой нужде своему Отцу Небесному. И понаблюдайте, разве он только молился и все, высказал свою просьбу, свое желание, свое намерение, и на этом все? Мы-то знаем жизнь Иисуса Христа. Посмотрите, сколько было для этого сделано им. И для того, чтобы исполнилось это его желание, он сделал все, что только возможно, и даже пошел на смерть. Если потребовалось, если была необходимость, а это было необходимо, он пошел на смерть. В этой молитве, в этом желании было заложено. Другими словами, я понимаю это только так: хочу умереть за них, лишь бы они были со мной и видели славу, которую ты дал мне. На все ли мы идем, все ли мы делаем? Или мы просто хотим, чтобы они были в небе, и предаем их Богу, им: «Господи, ты сам побеспокойся». Как это «ты сам побеспокойся»? «Господи, ты сам их веди». Да, Господь поведет, а вы зачем? Да, Господи, ты научи их, вразуми их. Мы так легко все на Господа это перекладываем. Господи, ты занимайся моими детьми, а я уж сам как могу проживу свою жизнь. Так что? Это хорошо, что мы Богу доверяем. Я уверен, что Бог начинает действовать тогда, когда мы сделали все, что от нас зависит. Когда мы говорим: «Господи, я сделал все, что мог, а теперь ты делай. Все, чего, что не могу делать я». Я уверен, что справедлива молитва наша Богу только тогда, когда мы скажем: «Я сделал все, что мог». Как часто мы все это перекладываем на Бога, часто мы перекладываем это на людей, на тех, кто занимается нашими детьми. Я когда-то был руководителем молодежи, и мне помню, как подходили родители и говорили: «Теперь за наших детей отвечаешь ты пред Богом. Ты их воспитывай, ты их учи». Да я вообще не понимаю, неужели это интересно родителям делать так и жить так? Неужели так просто передать ребенка кому-то? Как нужно ненавидеть своих детей, чтобы отдать их даже самому близкому человеку? Неужели недороги они тебе самому? Христос говорит о том в молитве своей: «Я хочу, чтобы они были там, где я. Для этого я иду на страдания, иду на смерть. Если мы готовы за наших детей пострадать, и если потребуется умереть, вот тогда только есть реальный шанс им быть там, где и мы планируем быть с нашим Господом Иисусом Христом». Что же для этого нужно сделать? Как реально решить эту проблему? Как сделать, чтобы в нашей жизни наши дети не потерялись, не пропали, не захлестнул их этот мир? И даже если они называться будут христианами, а жизнь их не будет соответствовать, разве это радость для нас? Мы понимаем и видим, далеко не то. Мы чувствуем, что это религиозность, и не более. И нам тяжело от этого. Мы понимаем, что нет в них жизни духовной. Я уверенно скажу, братья и сестры, что почти все зависит от нас самих, от нашей жизни, от нашего отношения с ними, о том, как мы их воспитываем. И слово «воспитание» тоже превратно часто понимается нами. И это мы должны об этом подумать. Как приятно, когда в старости собираются дедушки, бабушки, дети, внуки. А когда дедушка с бабушкой сидят, к ним пришли в гости на день рождения: «А у вас что, детей нет?» «Есть, ой, много детей». «Ну, они далеко все живут». Самая большая радость видеть, как дети славят Бога. Я обнаружил, что во втором послании апостола Иоанна, сколько глав, помните там во втором послании? Одна единственная. А в третьем послании сколько глав? Тоже одна единственная. Интересно, что в этой главе, в одной единственной, во втором послании, и в третьей, во втором послании, и одинаково в четвертых стихах, очень легко запомнить. Вот запомните, что написано. В третьем послании так написано: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И во втором послании, тоже в четвертом стихе: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Радость, что дети ходят в истине. Нет большей радости. Чем дальше живешь, чем старше становишься или более опытным человеком, ты понимаешь, что другой радости на самом деле нет. Не сравнить ни с чем в этом мире. Ни с чем. Я уверен, что родители, по крайней мере моего возраста и старше, скажут: нет на земле ценностей, которые были бы для нас дороже и выше, чем наши дети. И мало того, он говорит: я нашел среди твоих детей, ходящих в истине, и обрадовался, весьма обрадовался, что и твои дети ходят в истине. Как важно, чтобы мы беспокоились о наших детях. Это приносило нам радость. Мы в церкви устроены так, чтобы беспокоиться и о других детях, помочь и им. Сейчас детки пошли на воскресную школу. Это те, кто помогает нам делать то, чего мы, может быть, где-то не успеваем. Не хватает нам времени или опыта с ними заниматься, чтобы они ходили в истине. Как это важно? Друзья мои, я уверен, что наша жизнь – это то, что будет в их жизни. Они повторение наше. Иногда кажется, дети не похожи на родителей, а присмотришься, очень похожи. Очень похожи. И так оно и есть. Дети – продолжение родителей. Начинается Деяния апостолов, книга Деяния апостолов, первая глава, первый стих. Кто помнит, наверное, многие помнят. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем том, что Иисус Христос делал и чему учил от начала. Вы заметите, не просто так, не случайно перечисление именно такое, что Он делал и чему учил. Легко учить тому, что ты делаешь сам. Попробуй учить, а делать по-другому. Вот это как раз называется та ситуация, которую апостол Павел говорит отцам, ну и матерям, наверное, касается, но больше отцам. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Кажется, чем раздражать? Я поначалу как-то читал, давно еще понимал так, что просто дразнить, язык что ли им показывать, или как их раздражать можно, чтобы они нервничали, дети. Или пошлепнуть, укусить, ущипнуть, за ухо дернуть, ну, чтобы раздражать. Это было полбеды, не так страшно. Можно на шутку свести. Раздражение в другом, которое оставляет след, шрам, рану, огромную рану в жизни наших детей. Они раздражаются тем, когда мы им говорим, делай вот так, и красиво говорим, и хорошо говорим, сами делаем по-другому. Сами делаем по-другому. Мне рассказал в одной церкви, после собрания, в одном собрании был у них другой, как-то уже так познакомились, и подходит ко мне один мальчонка, подросточек, и говорит, я с вами поговорить хочу. Я смотрю, такой весь, вот, знаете, как на пружине весь. Я говорю, что такое у тебя? Он говорит мне, я своего отца ненавижу. Я хочу вот вам это сказать, как мне жить дальше. Подросток, 12-13 лет. Я говорю, как ты, это нельзя, наверное, что твой отец пьяница. И чем он занимается? Не, он верующий. Он проповедует. Как ты ненавидишь? Разве ты имеешь право это делать? А он говорит одно, делает другое. И рассказывает мне, говорит, пришел, я сижу дома, смотрю телевизор. Приходит папа с работы. Так, ты почему здесь? Ты уроки сделал? Ну, не все. Ты молился, Библию читал сегодня? Нет, быстро иди в комнату, читай Библию, помолись, сделай уроки. Накричал на меня, я ушел. Потом, говорит, я спускаюсь вниз, он сидит, телевизор смотрит. Ему нужно было переключить другую программу, и он под видом этого меня выгнал отсюда, чтобы самому сесть и посмотреть. Ребенок понимает, мы думаем, что они глупые. Они весьма-весьма умные дети. Все в нас. И он понимает, и он раздражается этим. Конечно, у меня была очень долгая, серьезная беседа с этим молодым человеком. Раздражение. Когда мы делаем одно, а учим по-другому. Или учим одно, а делаем совсем иначе. Лучше не учить тогда. Будет больше пользы, больше толку. Ни в коем случае не должны дети в нас видеть жизнь обратную нашим словам. Это очень опасно и очень тяжелые последствия от этого всего могут быть. Вопрос возникает в том, молодые люди часто спрашивают или размышляют о том, как воспитать ребенка, что сделать, чтобы он стал христианином, что сделать, чтобы он стал хорошим детем, вырастал подростком, молодым человеком, воспитанным, культурным, самое главное, чтобы он любил Бога. Вот здесь вот самые первые наши шаги, наши экзамены, особенно у молодых родителей, и часто их родители неправильно сдают или не сдают совсем. Часто они идут не той дорогой, размышляя об этом. Самая большая ошибка молодого человека вообще, любого молодого человека, одна и очень распространенная. Он думает, что он все знает. Думает, что он все умеет. Да, я сам, знаете, как маленькие дети, я сам, наверное, такой был. Я сам, я умею сам, я сам. Смотришь, сломал, заплакал, пошел. Редко кто подойдет и скажет, пап, научи меня как. В основном молодому человеку свойственно говорить, я сам все умею. И все равно становимся старше, и все равно продолжаем, я сам, я все знаю, я все умею. А когда на бракосочетаниях дают советы, как любить, мне часто рассказывали молодые люди, женихи и невесты, после, говорят, мы смеялись, в душе сидели. Ты меня учишь, как любить, я все знаю. Я люблю ее, она меня, мы все знаем, мы будем жить, у нас самая счастливая семья будет. Я все умею, у нас не будет, как у вас. Ссоритесь там, конфликтничайте, детей воспитывать не умеете, вот мы покажем вам как. Потом показывают как. Действительно так, как ни у кого еще. Хуже некуда. Потому что беда вся в том, что мы думаем, что мы все знаем. Кто думает, что он что-то знает, тот не знает ничего, говорит Святое Писание. Братья и сестры, нам очень важно в смирении пред Богом спросить у него, как. И для этого есть примеры в Святом Божьем Слове. Книга Судей, помните, там описывается, как одна семья, у них не было детей, муж и жена. И они долго молились Богу, переживали, скорбели. И вдруг однажды является этому мужу, Маною, ангел Божий и говорит, что у вас родится ребенок. Вернее, ей является. Ей является его жене и говорит, у вас родится ребенок. Она идет рассказывать своему мужу об этом. И дальше мы читаем, 13 глава книга Судей с 8 стиха. «Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И дальше 12 стих. «И сказал Маной, и так, если исполнится слово Твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним? Что нам делать? Пусть научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». Он еще не родился. Вы помните, о каком младенце идет речь? Самсон. Очень известная личность. Им было сказано, что у них родится ребенок. Что делать? Я вот так думаю, ведь у них, пусть опыта не было, но у них же были мама, папа у этих родителей, да? У них бабушки, дедушки были, братья, сестры, у кого-то 5 детей, у кого-то 10. Идите спросите у них, это люди опытные. Как часто мы обращаемся за опытом к другим людям? Может, оно отчасти неплохо, но и небезопасно, я вам скажу. Небезопасно. Я убедился в процессе жизни в своей семье, что к детям, каждому ребенку должен быть индивидуальный подход, индивидуальное воспитание. Нельзя воспитывать детей гуртом, это не армия, это не колхоз, потому и развалился, что гуртом воспитывали всех. Это индивидуальная работа, подход к каждому ребенку. И этот человек, насколько, это, наверное, результат того, как долго ожидаешь ребенка, и страх, и ответственность другая. Что нам делать с ребенком, который еще не родился, он только родится? Ну вот родится и посмотрите, потом скажу. Как важно заранее это все предусмотреть, именно к Богу идти. Что нам делать с ребенком? Я помню, в одной семье я пришел в гости к ним, первого ребенка ждут. Я хорошо знал их родителей, это их родители, мои хорошие знакомые. Вот пришел, смотрю, жена сидит на диване, ждет ребенка, в положении, по всему видно, вот-вот скоро. А на столе вот здесь много-много разных книг. Я посмотрю книги все. Как родить, как воспитать, как вырастить, как кормить, как ухаживать, как пеленать, как распеленать, как мыть, как все-все, ну все, что хочешь. И она вот этими книгами зачитывается. Ну все бы ничего. Я говорю, ну одной книги здесь нет. Вот Библии не увидел, как ни странно. Ты понимаешь, что тебя обманывают все эти люди. Ни один тебя не научит. Он может рассказать, как он воспитывал своего ребенка, просто как историю, но это не учебник. Учебник о воспитании детей – это ложь. В общих фразах где-то да, но подетально это ложь. Потому что никогда не воспитаешь всех детей в одной форме. Ошибешься. Даже в одной семье, вот у кого несколько детей, двое, трое или 10, скажите, разве это не так? Разве каждый ребенок не индивидуален вам? Вы можете каждому ребенку один метод применить и выиграть? Никогда. Каждый ребенок – это индивидуальная жизнь, это отдельная жизнь. И вы должны найти ключ именно к его замку. Одним замком все ключи не откроете, поломаете замок и ключ. Индивидуальность. Как важно каждому ребенку найти. И здесь вот, как нам поступить с имеющимся родиться? Друзья, если у вас один, два или три ребенка, и вы ждете еще, задайте Богу этот же вопрос. Господи, а как вот с этим ребенком? С тем мы уже прошли. А с этим теперь как? Вы даже его характер не знаете. Вы не знаете, кого вы ждете. Вы не знаете, что это будет. Вы знаете, что будет мальчик или девочка, но не более того. Вы не знаете, что он вам принесет. И какой его характер будет, что у него в душе. Я помню, когда-то мы, может, дети мои сейчас здесь вспомнят. Собрал я их, они еще маленькие были. Вот нашкодили, они там все что-то бегали, шумели. Я их выстроил всех. Мы станем, давай, нотации читать. Ругаем довольно строго. Они стоят все. Я смотрю, один стоит и их умоляется. Смеется. Ну, пытается так сдерживать, понимает, что заработает, если будет сильно смеяться. И вот он смеется над тем, что я говорю, подсмеивается. И вдруг меня Таня подталкивает и говорит, посмотри, посмотри на того. Я смотрю, а тот стоит бледный и падает в обморок. В полном смысле слова. Мы только успели подхватить, губы синие, давай откачивать, водой поить. Одинаково, мы всем говорили, одинаково. Один смеется над теми же словами, другой падает в обморок от тех же самых слов. Тогда мы поняли, нельзя гуртом воспитывать. Нельзя, это не колхоз, это семья, тем более христианская. Каждому ребенку свой подход, каждому личный подход. После того я понял, что ругать детей нельзя при всех. Хвалить можно. Можете вы не делать так, можете спорить до бесконечности, я с вами спорить не буду. Это для меня хороший урок. Похвалите ребенка, что он сделал хорошо при всех. И другому скажите, что и ты умеешь так делать, постарайся, ты просто еще не пробовал, у тебя тоже получится не хуже. А вот ругать, заведите в комнату, пойдем поговорим. Ни в коем случае. Как думаете, клички к детям привязываются? Не давайте им будущего такое печальное. Это очень опасно. И очень будьте осторожны в этом. Индивидуальная работа с ребенком. Но здесь возникает вопрос. Любой отец скажет, мама, где мне столько времени взять? О, вот это другое дело. Где столько времени взять? На то, чтобы воспитывать ребенка, у нас не хватает никогда времени. Но самое главное, что передается нашим детям, это то, что есть в нас. Это вера в Господа Иисуса Христа. Она передается, но нашим воспитанием она усиливается и умножается. Помните, когда Тимофей апостол Павел писал, Я знаю, что нелицемерная вера в твоей маме и бабушке была. Уверен, что она и в тебе нелицемерная вера. Вера – это подарок, какой мы можем передать нашим детям. Нашу веру дети наши будут видеть, если она в нас есть. И мы должны эту веру не скрывать, а показывать. Открывать им не просто Бога, а открывать им, как жить в Боге, как служить, как любить Бога, как исполнять Его заповеди. В этом заключается вера в Господа Иисуса Христа нашего. Передать им. Но вы разве можете передать им то, чего нет у вас? У вас же нет. Как дашь? Значит, нужно побеспокоиться, а больше самому наполниться этим. Самому укрепиться в этом. Не заставляйте никогда делать детей то хорошее, доброе, чего вы никогда не делали. Не заставляйте. Это бессмысленно и очень небезопасно. А учите, воспитывайте. Если вы сделали, не надо говорить, сынок, делай, как я. Сынок сам знает. И он сделает так, как делали вы. Если это сделали вы хорошее, будет хорошо. Если нет, ну что ж, значит нет. Мы часто можем мы сказать детям, сынок, дочка, делай, как я. Вот живи, как я. Ходи, работай, отдыхай, разговаривай, как я. Все делай, как я. Мама скажет, дочка, вари, готовь, учись делать уборку по дому, как я. Дочка скажет, как ты? Потому что мы же тогда в грязи порастем. Мы же так голодные все будем. Или еще что-то. Или наоборот скажет. Как часто, когда приходишь в дом и смотришь, угощает кто-то. Молодые люди, молодая хозяйка. Она говорит, меня мама еще научила этому. Мама такой борщ готовила. Мама такое делала, какие-то еще блюда, салат или что-то. Передается. Все передается. Даже в Библии написано, какова мать, такова и дочь. Вот наше повторение, вот наши следующие шаги жизни. Какими вы хотите видеть своих детей, вот будьте сегодня такими. Они будут такими. Они растут в этой атмосфере. Мы ругаем часто детей или общество и говорим, такой мир, такая страна, такие законы. Да, они в какой-то мере работают или действуют. Но они не должны быть сильнее наших домашних христианских законов. Они не должны превысить. Они не должны работать сильнее и лучше. Неужели наш ребенок больше любит мир, чем ему ценнее и дороже законы или беззаконие этого мира, чем наш семейный? Значит, он мало общается, он мало видит, он мало пребывает с нами, мы мало работаем с ним. Это очень и очень опасно. Мы должны посвятить этому много-много времени. Будь таким, как я. Скажи ребенку своему. Скажи, делай так, как я. Будь таким, как я. Можешь сказать? Скажи. Если не можешь, подумай, почему не можешь. Есть причина, почему ты этого сказать не можешь. Воспитание наше, это не тогда, когда мы берем за ухо ребенка, или ремень, или в угол поставим. Мы его воспитываем. Или накричим на него. Это не воспитание. Это по-простому, по-народному говорят, спустить пар. Свои нервы просто уже не выдерживают. Мы накричали, и вроде все, воспитали ребенка. Когда мы начинаем кричать на ребенка или бить его, это значит, мы уже ничего больше не умеем делать. Значит, мы уже все на грани. Уже ничего не работает, никакие методы, авторитета нашего нет, мы не знаем, что делать. Мы в панике, от этой паники мы нервничаем, от этих нервов мы вот делаем такие действия. Да, где-то и надо и розгу применить, где-то надо наказание, но совсем другие методы. Если мы только этим работаем и считаем, что это воспитание детей, это каждый день жизни нашей. Сын, дочка видит, как вы проснулись, как вы встали, чем вы занимаетесь дома, как вы разговариваете по телефону, как вы разговариваете с людьми, как вы ездите на машине, дети сидят и видят. И если вы, часто говорят, весь папу, а в кого еще? Пусть не смеются над этим, это правда. Это же нормально, он весь в папу пошел, а в кого ему идти-то? В дядю, что ли? В папу, конечно. А она вся в маму. Вот как папа едет на машине, а детки сзади сидят еще в кресле пристегнуты. Вот когда уже закладывается в них все то, как водить машину. Ну, к примеру, я говорю. И все остальные действия. Как мы приходим в церковь. Если вы приходите в церковь с опозданием, ваши дети всегда всю жизнь будут опаздывать в церковь. Они научили. Их никто в этом не переучит. Для них самый большой авторитет – это вы в семье. Это то, что делали вы. Поэтому никто их не переучит этому. Они обязательно, вы назначите собрание к 5 вечера, они на свои 5 минут опоздают все равно. Потому что они привыкли к этому, они так выросли. Я замечал, где в семьях поставлено, там поставлено. Где в семьях есть молитва при выходе из дома или семейная молитва, она идет и переходит к другим детям, и в их семьях это же есть. А где нет, того нет. И это очень печально. И мы детям своим мало что доброго можем оставить, когда уйдем с этой земли. Как нам приготовить наших детей к жизни? Вы помните простой пример. Когда народ израильский был в порабощении, в плену, вы помните, там описывается одна ситуация, уже враги, они уже до того ненавидели этот народ, они брали детей, мальчиков и топили их в реке. И одна мама, она смогла спасти своего ребенка. Помните, о ком речь? Моисей стал великим, величайшим человеком пред Богом, вождем народа Божьего, великим пророком. Мама его что сделала? Она посмотрела, сын ее красив. Написано, да? А что, другие смотрели, им не красив свой, что ли? У всех свой сын, своя дочка самая красивая, это правильно. Но она почему-то не только посмотрела, что он красив, она решила его спасти. Она знала, что рискует своей жизнью. Что ее жизнь, если ребенок в опасности? Она берет корзинку, осмолила ее снаружи, снутри. Я думаю, что не раз погрузила в воду, посмотрела. Не просто бросила его в корзинку, плыви. А что корзинка? Грибы только в корзинке носят. Ну, образно, по-нашему сказать. Вода сразу течет. Не враги утопили, мама родная утопила, еще страшнее. Она осмолила с двух сторон, снаружи, снутри, плотно. Капитально все сделала и отправила, пусть плывет. И он выплыл. Все остальное Бог сделал. Когда он сделал? Когда мама сделала все, что... Она больше ничего не могла сделать. Все, что могла в ее силах, в той ситуации, она больше ничего не могла. Бог это видел. А остальное она предала Богу. Я хочу его спасти. Я все для него сделала. И Бог его не просто спас, а сделал великим. Великим своим человеком, своим пророком. Как важно, чтобы мы осмолили, чтобы мы в эту жизнь пустили подготовленных детей, а не просто бросили их и идите выживайте. Даже звери, даже птицы сначала обучатся, и дети потом отпускают от себя. Учат охотиться. Знают, что не научишься охотиться, ты пропадешь. Не научишься летать, птичка, ты не сможешь жить. И мне приходилось видеть фильм, как воспитывают птицы своих детей. Как он еще из гнезда падает медленно, а это мама или папа поддерживают снизу, подставляют себя и поддерживают, чтобы не упало. Даже у них есть инстинкт. У нас есть любовь, у нас есть христианская Божья любовь. Как это важно, как это ответственно, друзья мои. И мы должны побеспокоиться об этом вовремя. Все делать вовремя. Если мы воспитываем ребенка, которому 12 лет, а воспитываем его с опозданием на 3 года, мы опоздали. А дьявол вот в этом плане, он не опаздывает. Он не опаздывает. Он использует наше опоздание. Он использует свою выгоду. И заполняет душу ребенка тем, что в это время не успели туда мы вложить. В душе есть место. Его чем-то занять надо. Дьявол использует это. А мы не успели. Мы заняты. Для детей у нас нет времени. Статистика, я не знаю, насколько она права, я в Америке прочитал ее, мне показали, примерно 2 минуты в день занимается отец со своим ребенком. 2 минуты в день. Кого мы хотим воспитать? За 2 минуты что можно сделать? Поцеловать ребенка или дать ему подзатыльник, не больше. Вот и все воспитание наше. Что вы за 2 минуты сделаете ребенку? Чем вы его наставите в день? Но это в среднем мы скажем, да нет, мы намного больше. Общение с ребенком, не тогда, когда на него кричали или что-то, имеется в виду общение, пообщаться, поговорить, куда-то сходить, куда-то съездить, заняться с ним, время уделить ему. Вот о чем речь. Мы уделяем в большинстве случаев люди своим детям, родители, тогда время, чтобы их за что-то наругать, за что-то взыскать. Ну, смотри, ну сейчас придет, я ему дам, я воспитывать сейчас его буду. Нет, ты его уже не воспитаешь этим. Ты начни все заново. Остановись и начни сначала помаленьку. Ты уже проиграл, и тебе нужно теперь начать новый этап в жизни. А этот уже проигран. Бог пусть даст мудрости. Вот о мужах веры, о многих людях веры говорит Святое Писание. Помните книга «Послание к евреям»? Помните 11 глава? Вера тот, вера того, того. И написано, что об одном человеке верою, в 11 главе, я не помню, каким стихом там, верою Ной. Давайте мы дословно прочитаем, сейчас найду это быстро. 11 глава, помню точно, стих помните, нет? Спасибо, 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою, получив откровение, что еще не было видимо, уже знал, будет проблема, опасность, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Без веры не приготовил бы ничего. Он бы не поверил Богу, как и все остальные, и погибла бы его семья. Он верил, он поверил Богу и начал готовиться, начал делать ковчег, все, как ему Бог сказал. Точно в точно. Все стандарты, все соблюл. Но не просто он строительством занимался. Сбивал что-то, пилил, строгал, составлял эти доски или бревна. Он верил, благоговея. Что такое? Почему благоговея? Благоговея – это аккуратно, это внимательно, это четко, это осторожно. Это вкладывает всю душу туда. Почему? Да он строил ковчег не по заказу. Ему не заказал кто-то. Если бы ему заказали построить. Вы знаете, что такое жить в доме, который построили вам и для того, чтобы кто-то в нем жил, или когда люди строят для себя? Разница есть, согласитесь? Для себя, для своей семьи. Благоговея. Он делал все аккуратно, он все проверял, он все делал четко, настолько внимательно. От этого зависит жизнь его детей, его семьи. Он знал, где-то нечеткость, где-то неаккуратность, где-то щель, где-то будет отверстие, войдет вода и погибнут его все дети. Он знал, что от его работы, от каждого удара молотка или топора, от его работы зависит жизнь его детей. Вот такую ответственность бы чувствовать всегда. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Что мы сделали? Благоговея или нет? Приготовили. Ковчег готов. он устроен. Наши дети в безопасности в нашей семье. Они все уже знают, услышали, они все понимают. Или многое мы им не рассказали еще, не потому что не знаем сами, а потому что у нас времени нет с ними рассказать. Нам некогда, мы заняты. Америка такая страна, такие мы. Америка, наоборот, содействует дисциплине. Наоборот, здесь легче свою дисциплину отрегулировать. Она стабильная, наша жизнь. Мы можем точно знать, сколько у нас будет времени завтра. Как мы в России на этих шабашках, да? Не знаешь, куда завтра судьба тебя бросит. Поехал через 10 колхозов, уехал через месяц, вернулся с пустыми карманами. Здесь по-другому. Здесь есть шанс. Здесь намного легче нам работать. Поэтому, наоборот, мы этим оправдаться совершенно не можем. И вот хочу еще напомнить о том, как мы должны быть внимательными к нашим детям, видеть всю их жизнь. Не только внешнюю, не только то, что они уже сделали. Мы должны чувствовать, что они хотят что-то сделать. Опередить. Что-то не то, что-то не так, что ты замыслил. А ну идем поговорим. Мы должны видеть заранее. А не тогда, когда уже свершилось, и теперь мы будем воспитывать, ругать за то, что они сделали. Это не воспитание. Воспитать, заранее предусмотреть, среагировать и отвратить какую-то опасность. Был такой человек, помните, Или священник, это в древние времена, в первой книге царств. У него была семья, сам он был духовный человек, служитель. Я не хочу его судить, но в Библии про него написано, значит, мы должны это читать. И смотрите, о нем написано: «Сыновья же Или были люди негодные, они не знали Господа». Постой, как это? Почему они не знали? Я могу не знать то, что мне не сказали, правда? Почему они не знали Господа? Или-то был священник, служитель Божий. Почему они Господа не знали? В чем дело? Почему они были люди негодные? Долго священников они не исполняли в отношении к народу. И дальше. Такие вещи здесь творили. Грехи этих молодых людей уже доходили до Господа. И он уже обратил на это внимание и начал действовать. Илья же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Воспитание пошло. Воспитывает. Разве плохо? Очень плохо. Отвратительно. Звучит отвратительно. Отвратительные слова. Весьма стар и только слышал, как поступают сыновья его. Он услышал. Услышал? Не знал. Дети мои спят с женщинами там около собрания, с верующими. Люди пришли на собрание, с ним переспали. Только услышал, наконец. А где ж ты раньше был? Уже старенький, не слышишь. И не хотел слышать. Занят служением. Сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ему интересно стало. Для чего вы их делаете? Вот какой-то интерес, любознательность. Вот такой вот, когда веет вот таким. Вот что-то вот просто любопытство такое. Для чего это делаете? Расскажите, интересно все-таки. Вот просто, знаете, никак слух не воспринимает. Я слышу худые речи о вас от всего народа. Весь народ знает, чем занимаются его дети, а он нет. Все знают, кроме него. Как часто бывает такая ошибка, когда мы начинаем ругать тех, кто наших детей приостановит. Не балуйся. Как важно, чтобы мы сами воспитывали наших детей вовремя. Если кто-то наших детей где-то приостановил, мы благодарны должны быть этим людям. Услышали, остановил кого-то, где-то там ребенок бежит или не то делает. Кто-то его поругал, пусть, конечно, нужно любви делать, и мы подошли и сказали этому брату или сестре: спасибо тебе. Спасибо тебе. То, что я не успеваю, ты мне помогаешь. Спасибо тебе. Я помогу, когда ты, может быть, чем-то понуждаешься, я буду рядом. Нет, дети, нехороша молва о вас, которую я слышу. Ну, примерно так. Вы что-то сделаете, чтобы хоть молвы этой не было. Он не говорит, что вы перестаньте эти дела делать. Нехороша молва о вас, слух. Вы как-то делаете, чтобы хоть люди не знали. Примерно так, что ли? Я, может быть, утрирую здесь. Может, я как-то дальше. Но слова, которые я читаю на русском языке в Библии, они так звучат. Нехороша молва о вас, я слышу о вас от всего народа. Ай-яй-яй-яй, какие вы плохие. Не обуздывал. И дальше написано: пришел человек Божий и говорит потом Илье, что он не обуздывал детей своих. Как их обуздывать? Что значит обуздывал? Не управлял ими. Обуздать значит управлять. Направлять. Знаете, как это само слово? Не делал этого. Не делал этого. Занят был, но он занятый человек, кстати. Ну, занятый. У тебя же служение. Ты же сидишь там. Ты же учишь народ. Вот здесь вот самая опасность большая. Вот прежде всего со своей семьи. Со своих детей. Начинай эту работу. Тогда будет получаться и больше. Какое-то благословение именно работать на своем месте, в свое время со своими детьми. Не тогда, когда тебе уже рассказывают про твоих детей, какие они. Да, о, не может быть, нет, они вроде хорошие. Ну, я узнаю, собрал деток, вы что-то плохие мне сказали. Сыночек, ты уже куришь второй год, мне сказали. Ты давай бросай, а то здоровье испортишь себе. Вот так вот обустать. А ты сделай так, чтобы они боялись, как огня этого всего греха. Не только курева, любого греха. Обмануть, украсть, сделать зло кому-то, обидеть кого-то, наговорить. Если ты будешь говорить, скажешь, папа, а ты сам разве не делаешь? Мама, а вспомни, как ты. Мы спали, когда слышали, как вы с папой там того и того обсуждали, сидели, ругали. Мы это все слышали. Тебе можно, а нам нет? Мы сразу, может, почетчину дать. Ты еще отца с матерью будешь учить? И пошло. И мы совсем погрязли. Если вы виновны перед вашими детьми, не стыдитесь извиниться перед ними. Не стыдитесь попросить прощения. Скажи, прости, мама, прости, папа. Это мы ждем, когда дети нам скажут. А вы скажите своим детям, я виноват перед тобой, прости меня, сын, или прости меня, дочь. Как важно вовремя обуздывать детей, вовремя общаться с ними. И как общаться? Как общаться? Я, может, заканчивать сейчас буду. Одну мысль только прочитаю еще, очень важная мысль, на мой взгляд. Был такой пророк Елисей. Помните все эту историю. И однажды случилась такая ситуация, кто читает Библию, вы прочитайте еще раз, кто не читал, познакомьтесь с книгой, 4 книга царства, в 4 главе об этом написано. Та семья, где сделали ему очень много доброго, он жил у этих людей, они его кормили, помогали ему, и у них была большая проблема, он молился о том, чтобы родился ребенок, у них тоже детей не было. И Бог послал по молитве пророка ребенка, и потом случилось так, что этот ребенок умер. И извещают Елисея, умер ребенок. Вроде ты его вымолил у Бога, помог, а теперь беда. Мама плачет, кричит, рыдает. И пошел Елисей в дом. И вот ребенок умерший лежит на постели его. Но до этого я просто напомню, что был у него еще слуга Гези, помните? Вначале он Гези послал, говорит, иди разберись там, помоги им. Гези пошел впереди пророка, положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел, и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. То есть, как был мертвый, так и остается. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И пошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням, простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Встал, прошел по горнице, опять поднялся, опять простерся над ним. И встал ребенок, чихнул несколько раз и ожил. Знаете, не просто случайное воскресенье описано здесь, случай какой-то из жизни. Я, например, для себя вижу большой урок. Он сначала поручил эту миссию человеку, близкому ему, слуге. Но слуга умел делать более грубо все это. Он подошел, и на лицо ребенка жезл, может металлический, может деревянный, но тяжелый, на лицо, раз бросил. Думал, может от удара проснется ребенок или воскреснет, не знаю. Но почему-то вот такой жесткий подход, вот без любви, без милости, вот просто взял, вставай, куда там встанешь. Да если и живой был, то еще добить можно и дальше так. Как часто мы вот так грубо обращаемся, вместо помощи, но как-то грубо. Я тебе сказал, что больше этого не было. Вот это то, что делаем мы. Этим мы не оживим детей. Этим мы не укрепим их, этим мы добьем их. Дети наши, как и мы, кстати, любят добрые, ласковые слова. Не забывайте об этом. Пришел Елисей, запер дверь. Сначала помолился Господу. Не стал жезла разбрасывать по ребенку. Поднялся, лег над ребенком. Приложил уста к его устам, губы к губам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням, простерся на нем и согрелось тело ребенка. Но я не думаю, что Елисей был роста этого ребенка. Все-таки это был мужчина. Большой или небольшой рост, но все-таки не ребенок. Как это суметь распростерся так, чтобы ладонями к ладоням, глаза к глазам, это уподобиться ему, это быть как он. Это вот на такой уровень и на такой размер перейти, чтобы согреть его вот именно своим прикосновением, одинаково. Как важно, чтобы мы, работая с ребенком, уча его, вразумляя его, не забыли, когда мы были дети. Проанализируйте, почему он это делает? Почему вы такое делаете? Вспомните. Вспомните. И у вас по-другому будет подход к вашему ребенку. Совершенно по-другому. Как важно, я заметил, вот с ребенком, с маленьким разговаривать, когда-то вам об этом, по-моему, говорил. Не просто вот с вашей позиции, свысока на низ смотреть, на маленького ребенка. Я когда-то взял, лег на пол, снизу смотрю, оттуда и сыновья мои еще поменьше были, они стоят. Я снизу посмотрел вот так на него, думаю, о-о-о, совсем другой человек. Не хочется разговаривать, не хочется обидеть, даже страшно смотреть. По-другому выглядит человек, когда ты снизу на него смотришь. Сразу видно большой нос, все остальное, даже если это небольшой нос. По-другому, и уже контакта нет. А вот именно уподобиться ему. чтобы с ребенком поговорить, даже внешняя сторона, нужно присесть на корточки, наравне к его глазам. Или возьмите его еще лучше на руки и наравне к его глазам. Вот тогда, вы замечали, ребенок по-другому разговаривает. Когда вы свысока на него, он прячет глаза и убегает от вас. Как это важно, друзья мои. Это только некоторые истины, очень поверхностные. Их очень много о том, как нам воспитывать наших детей, как нам относиться к ним. Дети видят нашу жизнь. Дети подражают нам, я уже подвожу итог. Дети продолжение наше. Они будут такими, как мы. Мы часто даже говорим им, а они обращают внимание. Недавно ехали мы в семье с одними друзьями нашими в машине. Муж, жена, и мы вот как раз в Тане были, и две девочки их маленькие. И они что-то шумят, разговаривают. А папа им говорит, чтоб я вас, ну прекрати, чтобы я вас не видел и не слышал. Потому что они мешают нам разговаривать. А это младший говорит, папа, почему ты меня не хочешь не видеть и не слышать? Да я так сказал, проехали немножко, на опять. Так серьезно, папа, почему ты меня не хочешь не видеть, не слышать? Чуть не со слезами. Опла. Оказывается, нужно как осторожно разговаривать с детьми, чтоб я не видел и не слышал тебя. И у ребенка сразу мысль, он меня не хочет не видеть и не слышать, он хочет уйти от меня, бросить меня. Понимаете, как часто даже наш язык, наша речь, это отдельная тема. Недавно Павел проповедовал на тему, что значат наши слова, я думаю, мы помним, как они важны. И мы должны думать, что мы говорим. Простой язык, наш язык очень такой необычный русский, не знаю, как другие, но надо правильно им управлять. Управлять правильно, мы друг друга говорим, сами не понимаем, что хотим, чтобы понял ребенок, мы сами не поняли, что мы сказали. Простые слова, вот даже выражение слов, да ну да, уже по-другому, да? Переставили словами, ну да ну, удивление, ну да. Ясно. Понимаете, вот даже зависит от того, как мы разговариваем, что мы говорим нашим детям. Благослови нас всех Господь, друзья мои, братья и сестры, родители. Серьезно относиться к воспитанию наших детей. Дети – это наше продолжение. Дети – это то, что принесет нам или радость, или величайшую скорбь. Родители радостны, счастливы или в самом тяжелом настроении, состоянии духа находятся, в зависимости от того, что с их детьми. Где-то они живут, один звонок или утешает, радует, или в скорбь нас приводит. И это все зависит от того, как мы их воспитаем, что мы делаем сегодня в их воспитании. Пусть даст Бог нам мудрость. И молитесь, как Маной. Господи, что делать мне с этим ребенком? А что делать с этим? А вот за этого конкретно тебя прошу. И не так часто, как молятся родители. Благослови всю мою семью. Хорошая молитва. Ты помолись за индивидуально, за каждого ребенка. У него есть имя. Это индивидуальная жизнь. Помолись. И вот тогда, когда мы приложим все старания, тогда выполнится то слово, которое мы мечтаем. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. И поверьте, друзья мои, они будут с нами. Они будут в вечности, если мы правильно проведем нашу жизнь. Если наши дети будут видеть нашу жизнь и подражать нам, они будут с нами и в небе. И тогда рай для нас станет настоящим раем. Мы видим Господа. Мы видим всех святых, наших близких, которые ушли раньше нас туда. Мы видим, что наши дети с нами. Вот это и есть рай. Если этого не будет, я не знаю, что за рай-то. Да благословит нас Господь. Помолимся Ему. Аминь. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты напоминаешь нам о тех важных истинах, о том, как мы воспитываем наших детей. Ты нам их дал. Господи, это индивидуальная жизнь каждого ребенка. Это не предмет, это не какая-то вещь. Господи, мы часто относимся, может быть, с пренебрежением к этому великому дару. Ты сказал в слове Твоем, что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые. Но эти руки должны быть сильные, чтобы стрелы правильно шли, направлялись. А если это неспособные руки, то толку от этих стрел их враг заберет и будет использовать в своем назначении. Мы молим Тебя, дай нам мудрость их воспитывать. Дай нам силы. Самое главное, дай нам, Господи, быть очень аккуратными и показывать им добрый пример жизни нашей. Вот этого не достает у нас у всех. Научи нас этому, Господи, и помилуй нас, чтобы наши дети могли быть с нами там, где хотим быть мы. Помоги им, Господи, чтобы они вырастали в благодати Твоей, а мы учили их этому и показывали им добрый пример. Да будет благословенно, Господь, имя Твое, и благословенны семьи наши во славу Тебе и для нашей радости. Аминь.